Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте biba.ru. Максим Горький. Детство. Читает Любовь Конева. Сыну моему посвящаю. В полутемной тесной комнате на полу под окном лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный. Пальцы его босых ног странно растопырены. Пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые. Его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет. Доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами. Мать полуголая в красной юбке стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов. Мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом. Ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез. Меня держит за руку бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом. Она вся черная, мягкая и удивительно интересная. Она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу. Я упираюсь, прячусь за нее, мне боязно и неловко. Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и я не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой: «Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его. Помер он, голубчик, не в срок, не в свой час». Я был тяжко болен, только что встал на ноги. Во время болезни, я это хорошо помню, отец весело возился со мною. Потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка. Странный человек. «Ты откуда пришла?» — спросил я ее. Она ответила: «Сверху, из Нижнего». «Да не пришла, а приехала. По воде-то не ходят? Шиш!» Это было и смешно, и непонятно. Наверху в доме жили бородатые крашеные персияне, а в подвале старый желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах, или, когда упадешь, скатиться кувырком. Это я знал хорошо. И при чем тут вода? Все неверно и забавно спутано. «А отчего я шиш?» «От того, что шумишь», — сказала она тоже, смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мной из этой комнаты. Меня подавляет мать. Ее слезы и вой зажгли во мне новое тревожное чувство. Я всегда вижу ее такую. Она была всегда строгая, говорила мало. Она чистая, гладкая и большая, как лошадь. У нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана. Все на ней разорвалось. Волосы, лежавшие на голове аккуратно, большой светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня. Причесывает отца и все рычит, захлебываясь слезами. В дверь заглядывают черные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит: «Скорее убирайте!» Окно занавешено темной шалью. Оно вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул: «Ничего не бойся, Лук!» Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова села, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу. Ее слепое белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом: «Дверь затворите! Алексея, вон!» Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери и закричала: «Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите, Христа ради! Это не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!» Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается на полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно: «Во имя Отца и Сына, во имя Отца и Сына, потерпи, Варюша, Пресвятая Мать Божия Заступница!» Мне страшно. Они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго, возня на полу. Не однажды мать вставала на ноги и снова падала. Бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар. Потом вдруг во тьме закричал ребенок. «Слава тебе, Господи!» — сказала бабушка. «Мальчик!» И зажгла свечу. Я, должно быть, заснул в углу. Ничего не помню больше. Второй оттиск в памяти моей. Дождливый день, пустынный угол кладбища. Я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца. На дне ямы много воды, и есть лягушки. Две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий как бисер.
«Зарывай!»
— сказал будочник, отходя прочь. Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу. Захлюпала вода. Спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы. Комья земли сшибали их на дно. «Отойди, Леня», — сказала бабушка, взяв меня за плечо. Я выскользнул из-под ее руки. Не хотелось уходить. «Экой ты, Господи!» — пожаловалась бабушка не то на меня, не то на Бога. И долго стояла, молча опустив голову. Уже могила сравнялась с землей, а она все еще стоит. Мужики гулко шлепали лопатами по земле. Налетел ветер и прогнал. Унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви среди множества темных крестов. «Ты что, не поплачешь?» — спросила она, когда вышла за ограду. «Поплакал бы». «Не хочется», — сказал я. «Ну, не хочется, так и не надо», — тихонько выговорила она. Все это было удивительно. Я плакал редко и только от обиды, не от боли. Отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала: «Не смей плакать!» Хм. Потом мы поехали по широкой, очень грязной улице на дрожках среди темно-красных домов. Я спросил бабушку: «А лягушки не вылезут?» «Нет уж, не вылезут», — ответила она. «Бог с ними». Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя Божие. Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе в маленькой каюте. Новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленутой красной тесьмой. Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня. За мокрым стеклом бесконечно льется мутная пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол. «Не бойся», — говорит бабушка, и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы. Над водой серый мокрый туман. Далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Все вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислоняясь к стене, твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое. Глаза крепко закрыты, она все время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне. Бабушка не однажды говорила ей тихо: «Варя, ты бы поела чего маленько, а?» Она молчит и неподвижна. Бабушка говорит со мною шепотом, а с матерью громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.
«Саратов!» — неожиданно громко и сердито сказала мать. «Где же матрос?»
Хм, вот и слова у нее странные, чужие. «Саратов! Матрос!» Вошел широкий седой человек, одетый в синее. Принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата. Уложила и понесла к двери на вытянутых руках. но толстая, она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед ней.
«Эх, мамаша!» — крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.
«Что, отошел, братишка-то?» — сказал он, наклоняясь ко мне.
«Ты кто?»
«Матрос. А Саратов кто?»
«Город. Гляди в окно, вот он!»
За окном двигалась земля. Темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.
«А куда бабушка ушла?»
«Внука хоронить. Его в землю зароют?»
«А как же, зароют!»
Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.
«Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь», — сказал он.
«Лягушек жалеть не надо, Господь с ними. Мать пожалей, вон как ее горе ушибло». Над ним загудело, завыло. Я уже знал, что это пароход, и не испугался. А матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря: «Надо бежать». И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь, в полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидал людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, значит, и мне нужно уходить. Но когда вместе с толпой мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:
«Это чей? Чей ты?»
«Не знаю». Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:
«Это Астраханский из каюты».
Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем: «Я тебе задам». Шум над головой становился все тише. Пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена. Стало темно, душно. Узлы точно распухли, стесняя меня, и все было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе? Подошел к двери. Она не отворяется. Медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всей силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги. Огорченный неудачей, я лег на узлы, заплакал тихонько и в слезах уснул. А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много. Они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одной рукой и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень. Губы ее кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным. Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и мягким голосом:
«Видно, в наказание Господь дал, расчеши-ка вот их, окаянные! С молоду я гривой этой хвасталась, на старости кляну. А ты спи, еще рано, солнышко чуть только с ночи поднялось». «Не хочу уж спать». «Ну, иной не спи», — тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. «Как это ты вчера бутыль-то раскокал? Тихонько говори».
Говорила она, как-то особенно распевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы. Такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом. Улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она темная, но светилась изнутри, через глаза, неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка. Она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь. До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком. Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни. 40 лет назад пароходы плавали медленно. Мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою. Установилась хорошая погода, с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво, игулка, бухая плецами на серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце. Каждый час вокруг все ново, все меняется. Зеленые горы, как пышные складки на богатой одежде земли. По берегам стоят города и села, точно пряничные издали. Золотой осенний лист плывет по воде. «Ты гляди, как хорошо-то!» — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены. Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне. Стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную с набойкой цветами юбку. «Ась!» — встрепенется она. «А я будто задремала, да сон вижу. А о чем плачешь?» «Ой, это милый от радости, да от старости», — говорит она, улыбаясь. «Я ведь уж старая, за 60 лет весны мои перекинулись пошли». И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе. Сказки она рассказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мою силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет. И чем дальше, тем складнее звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу «Еще!» «А еще вот как было!» Сидит в подпечке старичок домовой. Занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает. «Ой, мышеньки, больно! Ой, мыша-то не стерплю!» Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно. Вокруг стоят матросы, бородатые, ласковые мужики, слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят: «А ну, бабушка, еще расскажи, расскажи еще чего!» Потом говорят: «Ай да, ужинать с нами!» За ужином они угощают ее водкой, меня арбузами, дыней. Это делается скрытно. На пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет, похоже, на будочника с медными пуговицами и всегда пьяный. Люди прячутся от него. Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, вся она, мощная и твердая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако, из него отдаленные и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки. Однажды она строго сказала: «Смеются люди над вами, мамаша». «А Господь с ними», — беззаботно ответила бабушка. «А пускай смеются, на доброе им здоровье». Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала: «Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!» И просила мать, чуть не плача: «Варюша, погляди, чай, а! Поди забыла ведь, порадуйся!» Мать хмуро улыбалась. Когда пароход остановился против красивого города среди реки, тесно загроможденный судами, ощетинившийся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей. Подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок в черном длинном одеянии, с рыжей как золото бородой, с птичьим носом и зелеными глазками.
«Папаша!» —
Густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая: «Что, дура? Ага, то-то вот! Эх вы!» Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь как винт. Она толкала меня к людям и говорила торопливо: «Ну, скорее, это дядя Михайло, это Яков, тетка Наталья, это братья оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько!» Дедушка сказал ей: «Здоровали, мать!» Они троекратно поцеловались. Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову: «Ты чей таков будешь?» «Астраханский, из каюты!» «Чего он говорит?» — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав: «Скулы те отцовы! Слезайте в лодку!» Съехали на берег и толпой пошли в гору по съезду, мощеному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой примятой травой. Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья. Черный гладковолосый Михаил, сухой как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек 6 детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала: «Ой, не могу!» «На что они тревожили тебя?» — сердито ворчала бабушка. «Эко неумное племя!» И взрослые, и дети, все не понравились мне. Я чувствовал себя чужим среди них. Даже и бабушка как-то померкла, отдалилась. Особенно же не понравился мне дед. Я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство. Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислоняясь к правому откосу и начиная с собой улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно. Везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаи вороватых воробьев метались ребятишки, и всюду стоял едкий незнакомый запах. Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный, весь завешен огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова. «Сандал! Фуксин! Купорос!» Глава вторая. Глава вторая. Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, слишком обильно жестокостью темная жизнь неумного племени. Но правда выше жалости. И ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил, да и по сей день живет, простой русский человек. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж самокруткой против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому за окой в слободе Куновине. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дядья внезапно вскочили на ноги и, перебиваясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко петухом закричал: «По миру пущу!» Болезненно искривив лицо, бабушка говорила: «Отдай им все, отец! Спокойней тебе будет, отдай!»
«Сыц, потатчица!»
— кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что маленький такой, он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиною. Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу. Тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу. Хрипя, охая, ругаясь, заплакали дети. Отчаянно закричала беременная тетка Наталья. Моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку. Веселая рябая нянька Евгения выгоняла из кухни детей. Падали стулья, молодой широкоплечий подмастерье цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородой по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал: «Братья, а? Родная кровь! Эх вы!» Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водой из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова. Он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом: «Окаянные, дикое племя, опомнитесь!» Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей: «Что, ведьма, народила зверья?» Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя: «Пресвятая Мать Божия, верни разум детям моим!» Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил: «Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут чего доброго». «Полно, Бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью». И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб. Он же маленький против нее ткнулся лицом ей в плечо. «Ой, надо, видно, делиться, мать. Надо, отец, надо». Они говорили долго. Сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем. Грозил бабушке пальцем и громко шептал: «Знаю я тебя, ты их больше любишь. А Мишка твой езуит, а Яшка фармазон. И пропьют они добро мое, промотают». Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг. Загремев по ступеням в лазу, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед прыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые. «Кто тебя посадил на печь? Мать?» «Я сам».
«Врешь!»
«Нет, сам. Я испугался». Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью по лбу. «Весь в отца! Пошел вон!» Я был рад убежать из кухни. Я хорошо видел, что дед следит за мной умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой. Он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого. «Эх вы!» — часто восклицал он, долгий звук «и» всегда вызывал у меня скучное зябкое чувство. В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый, и его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки он казался одетым и чище, и красивее сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях. Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви, золотые главы ее были видны из окон дома. Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы. Я любил смотреть в глаза ей, подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головой и просила тихонько, почти шепотом: «Ну, говори, пожалуйста, отче наш, иже еси?»
И если я спрашивал, что такое яко же, она, пугливо оглянувшись, советовала: «Ты не спрашивай, это хуже. Просто говори за мною. Отче наш, ну?» Меня беспокоило, почему спрашивать хуже. Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его.
«Яков же, я в коже».
Но бледная, словно тающая тетка, терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее. «Нет, ты говори просто «яко же». Ну и сама она, и все слова ее были непросты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву. Однажды дед спросил: «Ну, Алешка, чего сегодня делал? Играл? Вижу по желваку на лбу. Это невелика мудрость желвак нажить. А отче наш заучил?»
Тетка тихонько сказала: «У него память плохая».
Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови: «А коли так, высечь надо?» И снова спросил меня: «Тебя отец сёк?»
Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала: «Нет, Максим не бил его, да и мне запретил».
«Это почему же?»
«Говорил, битьем не выучишь».
«Дурак он был во всем! Максим этот покойник! Прости, Господи!» Сердито и четко проговорил дед.
Меня обидели его слова. Он заметил это.
«Ты что, губы надул, ишь ты?»
И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил: «А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду».
«Как это пороть?» — спросил я.
Все засмеялись, а дед сказал:
«Погоди, увидишь».
Притаившись, я соображал: пороть значит расшивать платья, отданные в краску. А сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек. В Астрахани будочники бьют персиян. Это я видел. Но я никогда не видел, чтоб так били маленьких. И хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их: «Больно?» И всегда они храбро отвечали: «Нет, нисколечко!»
Шумную историю с наперстком я знал. Вечером от чая до ужина дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну штуку и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел 9-летнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку. Но как раз в этот момент пришел дедушка. Сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал: «Чье дело, бусурмане?» Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцами и дул на него. Мастер невозмутимо шил, тени прыгали по его огромной лысине. Прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там. Бабушка терла на терке сырой картофель.
«Это Сашка Яковов устроил», — вдруг сказал дядя Михаил.
«Врешь!» — крикнул Яков, выскочив из-за печки. А где-то в углу его сын плакал и кричал: «Папа, не верь! Он сам меня научил! Папа, не верь!» Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, схватив с собой меня. Все говорили: «Виноват дядя Михаил». Естественно, что за чаем я спросил, будут ли его сечь и пороть.
«Надо бы!» —
проворчал дед, искоса взглянув на меня. Дядя Михаил, ударив по столу рукой, крикнул матери:
«Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!»
Мать сказала: «Попробуй тронь». И все замолчали. Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умолялись. Мне было ясно, что все боятся матери. Даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями: «Моя мать самая сильная!» Они не возражали. То, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери. До субботы я тоже успел провиниться. Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй,
берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей, кубовой. Полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым, бордо. Просто, а непонятно. Мне захотелось самому окрасить что-нибудь. И я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику. Он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил: «Экой подхалим!» Худенький, темный, с выпученными рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками. Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный уволень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы, они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его. Он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда. Он покорно позволял щупать их каждому, кто желал, но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать, сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются, мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черную сетью, исчезают куда-то, оставив за собой пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь. А Саша дядя Якова мог обо всем говорить, много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. «Белые всегда легче красить, уж я знаю», — сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею во двор, но когда опустил край ее в чан с кубовой, на меня налетел откуда-то цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из теней за моей работой: «Зови бабушку скорее!» И зловеще качая черной лохматой головой, сказал мне: «Ну и попадет же тебе за это!» Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня: «Ах ты, пермяк, соленые уши! Шоп тебе приподняла да шлепнула!» Потом стала уговаривать цыганка: «Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то, уж я спрячу дело, авось обойдется как-нибудь». Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником: «Мне что, я не скажу. Глядите, Сашутка не наябедничал бы». «Я ему семишник дам», — сказала бабушка, уводя меня в дом. В субботу перед всеночной кто-то привел меня в кухню. Там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала: «Рад! Мучитель!» Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул: «Простите, Христа ради!» Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу. «Высеку! Прощу!» — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. «Ну-ка, снимай штаны-то!» Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо. У меня тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги у его щиколоток. «Алексей!» — позвал дед. «Иди ближе! Ну, кому говорю?
Вот гляди, как секут. Раз! Раз!»
Невысоко взмахнул рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.
«Врешь», — сказал дед, — «это не больно. А вот эдак побольней!»
И ударил так, что на теле сразу загорелась вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.
«Не сладко?»
— спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку.
«Не любишь?» «Это за наперсток!»
Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею. Падала рука, и я весь точно падал. Саша визжал страшно тонко, противно.
«Не буду! Ведь я же сказал про скатерть! Ведь я сказал!»
Спокойно, точно псалтирь, читая, дед говорил.
«Донос не оправдание! Доносчику первый кнут! Вот тебе за скатерть!»
Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав.
«Лексея не дам! Не дам, изверг!»
Она стала бить ногой в дверь, призывая «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергая рыжую бороду, укусил ему палец, он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик «Привязывай! Убью!» Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела. «Папаша, не надо! Отдайте!» Дед засек меня до потери сознания. И несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон. Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и точно мне содрали кожу с сердца. Оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой. Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью. В тесноте комнаты бабушка черная и большая лезла на мать, заталкивая ее в угол к образам и шипела.
«Ты что, не отняла его, а?»
Испугалась я.
«Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я старуха, да не боюсь! Стыдно!
Отстаньте, мамаша, тошно мне!»
«Нет, не любишь ты его! Не жаль тебе сироту!»
Мать сказала тяжело и громко. «Я сама на всю жизнь сирота!» Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила. «Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша, сил нет!»
«Кровь ты моя, сердце мое!» — шептала бабушка.
Я запомнил, мать не сильная. Она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка. Сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукой.
«Здравствуй, государь!» «Да ты ответь, не сердись, ну, что ли?»
Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше. Голова его беспокойно качалась, яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко да ветку синего изюма, он положил все это на подушку к носу моему.
«Вот видишь, я тебе гостинца принес».
Нагнувшись, поцеловал меня в лоб, потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметной на кривых птичьих ногтях.
«Я тебе тогда перед того, брат, разгорячился очень. Укусил ты меня, царапал, ну и я тоже рассердился. Однако не беда, что ты лишнее перетерпел. В зачет пойдет. Ты знай, когда свой родной бьет, это не обида, а наука. Чужому не давайся, а свой ничего. Ты думаешь, меня не били? Меня, Алеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что поди-ка сам Господь Бог видел, плакал. А что вышло? Сирота, Нищей матери сын. Я вот дошел до своего места, старшиной цеховым сделан, начальник людям».
Привалившись ко мне сухим складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко. Его зеленые глаза ярко разгорелись и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне.
«Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой, супротив Волги, баржи тянул. Баржа по воде, я по бережку. Босс, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи. Накалит солнышко затылок-то. Голова как чугун кипит, а ты, согнувшись в три погибели, косточки скрипят, идешь да идешь, и пути не видать. Глаза потом залило, а душа-то плачет, а слеза-то катится. Эх, ма, Алеша, помалкивай. Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься мордой в землю, и тому рад. Стало быть, вся сила чисто вышла. Хоть отдыхай, хоть издыхай. Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа.
Да так-то я трижды Волгу, мать, вымерял. От Симбирского до Рыбинска, от Саратова до Сюдова, да от Астрахани до Макарьева, до Ярмарки. В это многие тысячи верст. А на четвертый год уж и водоливом пошел. А на четвертый год уж и водоливом пошел. Показал хозяину разум свой. Говорил он, и быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького сухого старичка в человека силы сказочной. Он один ведет против реки огромную серую баржу. Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду. Пел боском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и весь удивительный, еще более густо, крепко говорил: «Ну, зато, Алеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в «Жигулях» где-нибудь под зеленой горой поразложим, бывало, те костры, кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердешную песню, да как вступится, грянет вся артель». Аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет. Так бы чай конем и встала на дыбы до самых облаков, и всякое горе, как пыль по ветру. До того люди запивались, что бывало и каша вон из котла бежит. Тут кашевара по лбу половником надо бить. Играй, как хошь, а дело помни. Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил: «Не уходи». Он, усмехаясь, отмахивался от людей: «Да погодите там!» Рассказывал он вплоть до вечера, и когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня. Но и забыть об этом я не мог. Посещение деда широко открыло дверь для всех. И с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня. Помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка. Она и спала на одной кровати со мной. Но самое яркое впечатление этих дней дал мне цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов. Горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.
«Ты глянь-ка!» — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах. «Вон как разнесло! Да еще хуже было! Зажило много!» «Чуешь ли, как вошел дед в ярость, и вижу, запорит он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал, переломится пруд. Дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащит бабаня али мать. Ну, пруд не переломился, гибок моченый, а все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый».
Он засмеялся шелковым ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку и смеясь говорил: Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую, беда, а он хлещет. Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски простой. Я сказал ему, что очень люблю его. Он незабвенно просто ответил: «Да ведь и я тебя тоже люблю, зато и боль принял, за любовь. Али я стал бы за другого за кого, да наплевать мне». Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь: «Когда тебя вдруг горять сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было, киселем лежи. И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, ты это помни, это хорошо». Я спросил: «Разве еще сечь будут?» «А как же?» — спокойно сказал цыганенок. — «Конечно будут. Тебя, поди-ка, часто будут драть». — «За что?» — «Уж дедушка сыщет». И снова озабоченно стал учить: «Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, ну тут лежи спокойно мягко. А ежели он с оттяжкой сечет, ударит, да к тебе тянет лозину, чтобы кожу снять, так и ты виляй телом к нему за лозой, понимаешь? Это легче». Подмигнув темным косым глазом, он сказал: «Я в этом деле умнее самого квартального. У меня, брат, из кожи хоть голицы шей». Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана Царевича, про Иванушку-дурачка. Глава третья. Когда я выздоровел, мне стало ясно, что цыганок занимает в доме особенное место. Дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою: «Золотые руки у Иванка! Дуй его горой! Помяните мое слово, немал человек растет!» Дядья тоже обращались с цыганком ласково, дружески и никогда не шутили над ним, как с мастером Григорием, которому они каждый вечер устраивали что-нибудь обидное или злое. То нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием, или подложит полуслепому разноцветные куски материи, он сошьет их в штуку, а дедушка ругает его за это. Однажды, когда он спал после обеда в кухне на палатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный. Из седой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык. Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все сносил молча, только крякал тихонько, да прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой. Даже за обедом, перед тем, как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин, и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе. Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала: «Бесстыжие рожи! Злыдни!» Но и о цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем. Я спросил бабушку, отчего это. Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне: «А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут. Вот они друг перед другом и хают его, дескать, плохой работник». Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом. А дед своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может. Дедьям-то невыгодно будет, понял? Она тихонько засмеялась: «Хитрят все, богу на смех. Ну, а дедушка хитрости эти видит, да нарочно дразнит Яшу с Мишей. Куплю, — говорит Ивану, — рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали. Мне он самому нужен». А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, квитанция-то дорогая. Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи, о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя она говорила, посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству. Я узнал от нее, что цыганок — подкидыш. Раннюю весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке. «Лежит, в запон обернут», — задумчиво и таинственно сказала бабушка. «Еле попискивает, закоченел уж». А зачем подкидывают детей? Молока у матери нет, кормить нечем. Вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то. Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок. Бедность все, Лёша. Такая бывает бедность, что и говорить нельзя. И считается, что незамужняя девица не смей родить. Стыдно де? Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию снести. Да я отговорила. Возьмем, мол, себе. Это Бог нам послал. В тех места, которые померли. Ведь у меня 18 было рожено. Кабы все жили, целая улица народу, 18-то домов. Я, гляди, на 14-м году замуж отдана, а к 15 уж и родила. Да вот полюбил Господь кровь мою, все брал и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно. Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся. «Получше себе взял, похоже, мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке. Уж больно люблю вас, маленьких». Ну и приняли его, окрестили. Вот он и живет. Хорош. Я его вначале жуком звала. Он, бывало, ужал особенно. Совсем жук ползет и ужжит на все горницы. Люби его, он простая душа. Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты. По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил к всеночной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани и по желтому чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных. А Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал: «За архиереем поехали!» Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял: «Мешок забыли, монах бежит, тащит!» Связывал ножки таракана ниткой, насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями: «Дьячок из кабака к вечерне идет!» Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собой длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинками бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно: «Мышь — умный житель, ласковый, ее домовой очень любит. Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мир волит». Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его дураком несколько раз кряду. Он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, и потом жаловался мне, шмыгая носом: «Знаю я, они уговорились, они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею, не хуже». Ему было 19 лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе. Но особенно он памятен мне в праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый встрепанный дядя Яков с гитарой. Бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его. Волчком вертелся празднично одетый цыганок. Тихо боком проходил мастер, сверкая темными стеклами очков. Нянька Евгения, рябая, краснокожая и толстая, точно кубышка с хитрыми глазами и трубным голосом. Иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные скользкие люди, похожие на щук и налимов. Все много ели, пили, вздыхая тяжко. Детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье. Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова: «Ну-с, я начну-с». Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, сгибал шею точно гусь, круглое беззаботное лицо его становилось сонным, живые неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и тихонько, пощипывая струны, он играл что-то размывчивое, невольно поднимавшее на ноги. Его музыка требовала напряженной тишины. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены, и, волнуя сердце, выманивало непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех, и себя самого. Большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании. Особенно напряженно слушал Саша Михайлов. Он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза. И все застывали очарованные, только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи. Порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья. Дядя Яков все более цепенел. Казалось, он крепко спит, сцепив зубы. Только руки его живут отдельной жизнью. Изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над темным голосником. Точно птица порхала и билась. Пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу. Выпивший, он почти всегда пел сквозь зубы голосом неприятно свистящим бесконечную песню. «Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи, ой, скучно мне, ой, грустно мне, по улице монахиня идет, на заборе ворона сидит, ой, скучно мне, за печкой сверчок тарахтит, тараканы беспокоятся, ой, скучно мне, нищий вывесил портянки сушить, а другой нищий портянки украл, ой, скучно мне, о, да ох, грустно мне». Я не выносил этой песни. Когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске. Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал: «Эх, кабы голос мне! Пел бы я, как Господи!» Бабушка, вздыхая, говорила: «Будет тебе, Яша, сердце надрывать, а ты бы, вонятка, поплясал!» Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал: «Прочь, грусть, тоска! Ванька, становись!» Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, цыганок, осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни. Его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил: «Только почаще, Яков Васильевич!» Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки на столе, и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги, гикнув, приседая на пол, и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился». Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда. «Режь поперек!» — кричал дядя Яков, притопывая. И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки: «Эх, мак, кабы было мне не жалко лаптей, убежал бы от жены и детей! Эх, ух, эх, ух, эх, ух!» Людей за столом подергивало, они тоже порой вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало. Бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому: «Отца бы твоего, Алексей Максимович, сюда, он бы другой огонь зажег. Радостный был мужик, утешный. Ты его помнишь ли?» «Нет». «Ну, бывало, он да бабушка, а стой-ка, погоди!» Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычайно густым голосом: «Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок, как бывало с Максимом Саватеевым хаживала, утешь!» «Что ты, Свет, что ты, государь Григорий Иванович?» Посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка: «Куда уж мне плясать, людей смешить только!» Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая: «А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!» Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее. Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел в присядку кругом бабушки. А она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, приподняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул. Мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.
«Не стучи, Иван!» — сказал мастер, усмехаясь. Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгения, выгнув кадык, запела низким приятным голосом. «Всю неделю до субботы плела девка кружева и стомилась работой. Эх, просто чуть жива!» Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет, тихонько задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки. Все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась вдруг, испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то. Опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее, и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уже нельзя было глаз отвести от нее. Так буйно, красиво и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности. А нянька Евгения гудела, как труба. В воскресенье от обедни до полуночи плясала, ушла с улицы последней. Жаль, праздника мало. Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару. Все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила: «А вы полнотика! Не видали вы настоящих-то плясуней! А вот у нас в Балахне была девка одна, уж и не помню, чья как звали, так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее, вот тебе и праздник, и более ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!» «Певцы да плясуны — первые люди на миру», — строго сказала нянька Евгения. И начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв цыганка, говорил ему: «Тебе бы в трактирах плясать, с ума свел бы ты людей!» «Мне голос иметь хочется», — жаловался цыганок. «Ежели бы голос Бог дал, 10 лет я бы попел, а после хоть в монахи!» Все пили водку. Особенно много Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала: «Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!» Он отвечал солидно: «Пускай, мне глаза больше не надобны, все видел я». Пил он не пьянее, но становился все более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца. «Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватеич». Бабушка вздыхала, поддакивая: «Да, Господне дитя». Все было страшно интересно, все держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомлящая грусть. И грусть, и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой. Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу. «Что это такое? Что?» — выл он, обливаясь слезами. «Зачем это?» Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал. «Негодяй и подлец! Разбитая душа!» — Григорий рычал. «Ага, то-то вот!» А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки. «Полно, Яша! Господь знает, чему учит!» Выпивши, она становилась еще лучше. Темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила: «Господи, Господи, как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!» Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни. Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя. «Все бы тебе знать», — неохотно против обыкновения сказала она. «Погоди, рано тебе торкаться в эти дела». Это еще более возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану. Но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал: «Отстань, отойди, вот я тебя в котел спущу да выкрашу». Мастер, стоя перед широкой низенькой печью, со вмазанными в нее 3 котлами, помешивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пестрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода. Едкий пар густым облаком тянулся к двери. По двору носился сухой поземок. Мастер взглянул на меня из-под очков мутными красными глазами и грубо сказал Ивану: «Дров! Али не видишь?»
А когда цыганок выбежал во двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе. «Подь сюда!» Посадил на колени и, уткнувшись теплой мягкой бородой в щеку, мне памятно сказал: «Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает. Понял? Тебе все надо понимать. Гляди, а то пропадешь». С Григорием просто как с бабушкой, но жутко. И кажется, что он из-под очков видит все насквозь. «Как забил?» — говорит он, не торопясь. «А так. Ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает, бьет. Зачем? А он поди и сам не знает». И не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно: «Может, зато бил, что была она лучше его, а ему завидно? Коширин и брат хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут. Истребляют. Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она все скажет, она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко». Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удрученный, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько: «Ты не бойся его, он добрый, ты гляди прямо в глаза ему, он это любит». Все было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так, были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко. На улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало. И не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны. Они прибиты к земле, как пыль дождем. Я чувствовал себя чужим в доме. И вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряженным вниманием. Моя дружба с Иваном все росла. Бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около цыганка. Он все так же подставлял под розги свою руку, когда дедушка сёк меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне: «Нет, это все без толку. Тебе не легче, а мне гляди-ка вот. Больше я не стану, ну тебя». И в следующий раз снова принимал ненужную боль. «Ты ведь не хотел». «Не хотел, да вот сунул. Так уж как-то незаметно». Вскоре я узнал про цыганка нечто, еще больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь. Каждую пятницу цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина, шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластену, одевал короткий до колен полушубок, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленым кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лед на стеклах, заглядывали на улицу. «Не едет? Нет!» — больше всех волновалась бабушка. «Эх, ма!» — говорила она сыновьям и деду. «Погубите вы мне человека, и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные! Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги! Накажет вас Господь!» Дедушка хмуро ворчал: «Ну ладно, последний раз это!» Иногда цыганок возвращался только к полудню. Дядя, дедушка поспешно шли на двор. За ними, ожесточенно нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась веселая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов. «Всего купил, как сказано было?» — спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз. «Все как надо!» — весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами. «Не бей, голиц, за них деньги даны!» — строго кричал дед. «Сдача есть?» «Нету». Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко: «Опять что-то много ты привез. Гляди, однако, не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого!» И уходил, быстро сморщив лицо. Дядья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели. «Ну, ловко отобрал!» Дядя Михаил особенно восхищался, пружинисто прыгая, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза. Сухой, похожий на отца, но выше его ростом, и черный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал цыганка.
«Тебе отец сколько дал?»
5 целковых.
«А тот на 15.
«А сколько ты потратил?»
4 с гривной».
«Стало быть, 9 гривен в кармане».
«Видал, Яков, как деньги ростят?»
Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.
«Ты нам, Ванька, по косушке поставь!» — лениво говорил он.
Бабушка распрягала коня.
«Что, дитятка, что, котенок, пошалить охота?»
«Не балуй, богова забава!»
Огромный шарап, взмахивая густой гривой, цапал ее белыми зубами за плечо, срывал шелковую головку с волос, заглядывал в лицо ее веселым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.
«Хлебца просишь!»
Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест. Цыганок играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.
«Уж ты, бабаня, хорош мерин, так умен!» «Поди прочь, не верти хвостом!» — крикнула бабушка, притопнув ногою. «Знаешь, что не люблю я тебя в этот день!»
Она объяснила мне, что цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует. Даст ему дед пятишницу, он на 3 рубля купит, а на 10 украдет. Невесело говорила она. Любит воровать баловник. Раз попробовал, ладно вышло. А дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка с молоду бедности горя досыта отведал. Под старость жаден стал. Ему деньги дороже детей кровных. Он рад даровщине. А Михайло с Яковом... «Ой-хе!» Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо. «Тут Леня дела кружева, оплела их слепая баба. Где уж нам узор разобрать? Вот поймают Иванку на воровстве, забьют до смерти». И еще помолчав, она тихонько сказала: «Эхе-хе, правил у нас много, а правды нет». На другой день я стал просить цыганка, чтоб он не воровал больше. «А то тебя будут бить до смерти».
«Не достигнут, вывернусь!» «Я ловкий, конь резвый!» — сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился.
«Ведь я знаю, воровать нехорошо и опасно. Это я так себе от скуки, и денег я не коплю. Дядья твои за неделю-то все у меня выманят. Мне не жаль, берите, я сыт!» Он вдруг взял меня на руки и потряс тихонько.
«Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь!»
«Ты знаешь что? Учись на гитаре играть. Проси дядю Якова, ей-богу. Мал ты еще, вот незадача. Мал ты осердитый. Дедушку-то не любишь?»
«Не знаю.
А я всех кошириных, кроме бабани, не люблю. Пускай их демон любит.
А меня?» «Ты не коширин. Ты Пешков. Другая кровь, другое племя».
И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал. «Эх, кабы голос мне певучий! Ух ты, Господи, вот ожег бы я народ! Иди, брат, работать надо!» Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной материи. Вскоре он погиб. Случилось это так. На дворе у ворот лежал прислоненный к забору большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно, я заметил его в первые же дни жизни в доме. Тогда он был новее и желтее, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном грязном дворе лишний. Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилой своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину ее смерти. Этот день наступил в субботу, в начале зимы. Было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор. Дед и бабушка с 3 внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду. Меня оставили дома в наказание за какие-то грехи. Дядья в одинаковых черных полушубках приподняли крест с земли и встали под крылья. Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо цыганка. Он пошатнулся, расставил ноги.
«Не сдюжишь?» — спросил Григорий.
«Не знаю. Тяжело будто». Дядя Михаил сердито закричал:
«Отворяй ворота, слепой черт!»
А дядя Яков сказал: «Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!» Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану: «Гляди же, не перемогайся! Пошли с Богом!»
«Плешивая дура!» — крикнул дядя Михаил с улицы.
Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли. Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил: «Может, сегодня дедушка не посечет тебя». Ласково глядит он. В мастерской, усадив меня на груду, приготовленной в краску шерсти, и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил: «Я, милый, 37 лет дедушку знаю. В начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были. Вместе это дело начали, придумали. Он умный дедушка, вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее. Он только улыбнется, а самый премудрый человек уши в дураках мигает. Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе все понимать. Сиротское житье трудное. Отец твой Максим Саватеевич козырь был, он все понимал. Зато дедушка и не любил его, не признавал». Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши. Сквозь мохнатые щели ее видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор словно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьется из труб дома, легкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая. Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и все учит меня. «Гляди всем прямо в глаза, собака на тебя бросится, и ей тоже отстанет». Тяжелые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин. «Стой-ка!» — вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногой дверцу печи и прыжками побежал ко двору. Я тоже бросился за ним. В кухне среди пола лежал цыганок вверх лицом. Широкие полосы света из окон падали ему. Одна на голову, на грудь, другая на ноги. Лоб его странно светился. Брови высоко поднялись. Косые глаза пристально смотрели в черный потолок. Темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри. Из углов губ по щекам, на шею и на пол стекала кровь. Она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые. Они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт дресвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу. Очень яркие. Цыганок не двигался. Только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти. Нянька Евгения, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу. Иван не держал ее. Свеча падала. Кисточка огня тонула в крови. Нянька, подняв ее, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шепот. Он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери. «Споткнулся он», — каким-то серым голосом рассказал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали. Упал, а его и придавило, в спину ударило, и нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест. «Вы его и задавили», — глухо сказал Григорий. «Да как же, вы!» Кровь все текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх, выпуская розовую пену. Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился все более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него. «Михайло в церковь погнал на лошади, за отцом!» — шептал дядя Яков. «А я на извозчика навалил его, да скорее сюда уж! Хорошо, что не сам я под камель-то встал, а то бы вот!» Нянька снова прикрепляла свечу к руке цыганка, капала на ладонь ему воском и слезами. Григорий громко и грубо сказал: «Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!» «И то, шапку-то сними с него!» Нянька стянула с головы Ивана шапку, он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что цыганок отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет: «Фу, жарынь!» Так делал он, когда просыпался по воскресеньям после обеда. Но он не вставал, все таял. Солнце уже отошло от него, светлые волосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые до сине черные волосы. Желтые зайчики дрожали на смуглых щеках. Светился кончик острого носа и розовые губы. Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая: «Голубчик ты мой, ястребенок утешный!» Было жутко холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжко ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей. Сбросив шубу на пол, дед закричал: «Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток!» На пол валилась одежда, мешая нам видеть Ивана. Я вылез, попал под ноги деда, он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком: «Волки!» И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом: «Знаю я, он вам поперек глоток стоял. Эх, Ванюшечка, дурачок, что поделаешь, а? Что, говорю, поделаешь? Кони чужие, вожжи гнилые. Мать, не взлюбил нас Господь за последние годы, а? Мать!» Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная, вся в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко: «Вон, окаянные!» Все, кроме деда, высыпались из кухни. Цыганка похоронили незаметно. Непамятно.
Глава четвертая. Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку к груди, другую неторопливо и нечасто крестясь. На дворе стреляет мороз. Зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные во льду стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованная. Темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь на полу. Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и пойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул.
«Ведь врешь, поди, разбойник, не спишь!» — тихонько говорит она. «Не спишь, мол, голуба душа? Ну-ка, давай одеяло!»
Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки. Тогда она рычит:
«А, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял?»
Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет:
«Что, Редькин сын, съел комара?»
Но иногда она молится очень долго. Я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится. Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк. Слушать их очень интересно. Бабушка подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме. Грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:
«Ты, Господи, сам знаешь, всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой. Ему бы в городе-то надо остаться, а за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное, что будет, неведомо. А отец он Якова больше любит. Али хорошо неровно-то детей любить? Упрям старик! Ты бы, Господи, вразумил его!»
Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему: «Наведи-ка ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить». Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:
«Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала? Чем грешней других? Что это, женщина молодая, здоровая, а в печали живет? И вспомини, Господи, Григория, глаза-то у него все хуже! Ослепнет, по миру пойдет. Нехорошо. Всю свою силу он на дедушку истратил. А дедушка разве поможет? О, Господи, Господи!»
Она долго молчит, покорно опустив голову и руки. Точно уснула крепко, замерзла.
«Что еще?» — вслух вспоминает она, приморщив брови. «Спаси, помилуй всех православных. Меня, дуру окаянную, прости. Ты знаешь, не со зла грешу, а по глупому разуму». И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно: «Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо». Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее: «Расскажи про бога». Она говорила о нем особенно, очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя, приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь. «Сидит Господь на холме среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом, нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам Божьим. А около Господа ангелы летают во множестве. Как снег идет, али пчелы роятся, али бы белые голуби летают с неба на землю, да опять на небо, и обо всем Богу рассказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин, каждому ангел дан. Господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит. Алексей дедушке язык высунул. А Господь и распорядится. Ну, пускай старик посечет его. И так все про всех. И всем он воздает по делам, кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь. «Слава тебе, Господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им, дескать, ладно уж. И сама она улыбается, покачивая головою. «Ты это видела?» «Не видала». «А знаю», — отвечает она задумчиво. Говоря о Боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой. Лицо ее молодело, влажные глаза струили особенный теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы. Бога видеть человеку не дано. Ослепнешь. Только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я. Они и показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них все, светлые-светлые, и крылья до полу, кружевные и кисейные. Ходят они кругом престола, и отцу Илье помогают, старичку. Он поднимет ветхие руки, Богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо все, и по скорости после того успел скончался. Я тогда, как увидела их, обмерла от радости. Сердце заныло, глаза катятся. Ой, хорошо было! Ой, Ленька, голуба душа, хорошо все у Бога на небе и на земле. Так хорошо.
А у нас хорошо разве?
Осенив себя крестом, бабушка ответила: «Слава Пресвятой Богородице, все хорошо». Это меня смущало. Трудно было признать, что в доме все хорошо. Мне казалось, в нем живется хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки к груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно: «Господи, прибери меня! Уведи меня!» Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал: «Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет!» Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее. Я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом. Мастер, усмехаясь, в бороду ответил: «Вот и ладно, и пойдем. А я буду оглашать в городе. Это вот Василий Каширина, цеховой старшины внук от дочери. Занятно будет». Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли на желтом лице ее, вспухшие губы. Я спрашивал бабушку: «Дядя бьет ее?» Вздыхая, она отвечала: «Бьет тихонько, анафема проклятый. Дедушка не велит бить ее, так он по ночам, злой он, а она кисель». И рассказывает, воодушевляясь: «Все-таки теперь уж не бьют, так как бивали. Ну, в зубы ударит, в ухо за косы минуту потреплет. А ведь раньше-то часами истязали. Меня дедушка одного бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет, устанет, а отдохнув опять и вожжами, и всяко. За что? Да не помню уж. А вдруг горять он меня избил до полусмерти, до пятеро суток есть не давал. Еле выжила тогда, а то еще». Это удивляло меня до онемения. Бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.
Разве он сильнее тебя?
Не сильнее, а старше. Кроме того, муж. За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть. Интересно и приятно было видеть, как она оттирала пыль с икон, чистила ризы. Иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных каменьях по венчикам. Она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрела на нее и говорила умиленно: «Эка, милая личика!» Перекрестясь, целовала. «Запылилась, а окоптела. Ах ты, мать всепомощная! Радость неизбывная! Гляди, Леня, голуба душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякое отдельно стоит. Зовется это 12 праздников. В середине же Божия Матерь Феодоровская Предобрая. А это вот «Не рыдай мне, мать зрящая в гробе». Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина в куклы. Она нередко видала чертей во множестве и в одиночку. «Иду как-то великим постом ночью, мимо Рудольфова дома. Ночь лунная, молосная. Вдруг вижу, верхом на крыше около трубы сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый, нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его, да воскреснет Бог и расточатся в разе его, говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, расточился». «Должно, скоромное варили Рудольфа-то в этот день. Он и нюхал, радуясь».
Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря: «Очень они любят озорство, совсем как малые дети». Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи. Вдруг дверца каменки как отскочит, и посыпались оттуда они мал-мало-меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я к двери, нет ходу, увязла среди бесов, всю баню забили они. Вернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что я окститься не могу. Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все, кружатся, озоруют, зубенки мышиные искалят. Глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечки торчат. Хвостики поросячьи, ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь. А как воротилась в себя, свеча еле горит, корыто простыла, стиранная на пол брошена. Ах вы, думаю, раздуй вас горой! Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с ее серых булыжников, густым потоком льются мохнатые пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту. И вдруг снова точно вспыхнет вся. «А то проклятых видела я!» Это тоже ночью, зимой, вьюга была. «Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывал, отца-то твоего Яков да Михайла в проруби в пруде утопить хотели?» «Ну вот, иду. Только скувыркнулась по тропе вниз на дно. Как засвистит, загикает по оврагу. Гляжу, а на меня тройка вороных мчится. И дородный такой черт в красном колпаке колом торчит, правит ими. На облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже все черти. Свистят, кричат, колпаками машут. Да эдак-то 7 троек проскакало, как пожарные. И все кони вороной масти. И все они люди, проклятые отцами, матерьми. Такие люди чертям на потеху идут. А те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела». Не верить бабушке нельзя. Она говорит так просто, убедительно. Но особенно хорошо рассказывала она стихи о том, как Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу князь-барыню Янгалычеву не бить, не грабить русских людей. Стихи про Алексия Божия Человека, про Ивана Воина, сказки о премудрой Василисе, о попе козле и Божьем крестнике. Страшные были о Марфе-посаднице, о бабе Устье, атамане разбойников.
о Марии, грешнице египетской, о печалях матери-разбойника. Сказок, были и стихов она знала бесчисленно много. Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет: «О, Лёша, милый, таракан лезет, задави Христа ради!» Сонный я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага. Это не сразу и не всегда удавалось мне. «Нет, нигде», — говорил я. А она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила: «О, есть, ну поиши, прошу тебя, тут он, я уж знаю». Она никогда не ошибалась. Я находил таракана где-нибудь далеко от кровати. «Убил? Ну, слава богу, а тебе спасибо». И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь. Если я не находил насекомое, она не могла уснуть. Я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной мертвой тишине, и слышал, что она задерживает дыхание и шепчет: «Около порога он, под сундук пополз». «Отчего ты боишься тараканов?» Она резонно отвечала: «А непонятно мне, на что они? Ползают и ползают, черные. Господь всякой тле свою задачу задал. Мокрица показывает, что в доме сырость. Клоп — значит, стены грязные. Вошь нападает — нездоров будет человек. Все понятно. А эти, кто знает, какая в них сила живет, на что они насылаются?» Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал: «Ну, мать, посетил нас Господь! Горим!» «Да что ты!» — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. «Евгения, снимай иконы! Наталья, одевай ребят!» — строго крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл: Я выбежал в кухню. Окно на двор сверкало точно золотое. По полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал: «Это Мишка поджег! Поджег да ушел, ага!» «Цыц, пес!» — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал. Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно. Лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые красные ленты. Среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба. Тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна. Огонь все разрастался, и мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрой огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки. Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая: «Купорос, дураки! Взорвет купорос!» «Григорий, держи ее!» — выл дедушка. «Ой, пропала!» Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла. «Отец, лошадь выведи!» — хрипя, кашляя, кричала она. «Снимите с плеч-то, горю, али не видно!» Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатой в дверь мастерской большие комья снега. Дядя прыгал около него с топором в руках. Дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила: «Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал! Наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено в сад!» «Григорий, сверху бросай! Что ты на землю-то мечешь?» «Яков, не суетись! Давай топоры людям, лопаты!» «Батюшки, соседи, беритесь дружней! Бог вам на помощь!» Она была так же интересна, как и пожар.
Освещаемая огнем, который словно ловил ее черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда, огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули, лошадь захрапела, уперлась передними ногами. Дедушка выпустил повод из руки и отпрыгнул, крикнув: «Мать, держи!» Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом, конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.
«А ты не бойся!»
— басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. «Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок!» Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгения вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала: «Василий Васильевич, Алексея нет!» «Пошла, пошла!» — ответил дедушка, махая рукой. А я спрятался под ступень крыльца, чтобы нянька не увела и меня. Крыша мастерской уже провалилась. Торчали в небо тонкие жерди стропил. Курясь дымом, сверкая золотом углей, внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри. Пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся перед огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы. Густым облаком поднимался пар и дым. Странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз. Я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке. «Уйди!» — крикнула она. «Задавят! Уйди!» На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя: «Раздайсь!» Весело и торопливо звенели колокольчики. Все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо. «Я кому говорю? Уйди!» Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню и снова прильнул к стеклу окна. Но за темной кучей людей уже не было видно огня. Только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле. Залили, затоптали. Полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.
«Это кто? Ты? Не спишь, боишься? Не бойся, все уже кончилось».
Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко. Дед вошел, остановился у порога и спросил: «Мать, ой, обожглась?» «Ничего». Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой. «Умылся бы», — сказала она тоже вся в саже, пропахшая едким дымом. Дед вздохнул. «Милостив Господь бывает до тебя. Большой тебе разум дает». И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы: «На краткое время, на час, а дает». Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.
«Григория рассчитать надо. Это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. На крыльце Яшка сидит и плачет. Дурак. Пошла бы ты к нему».
Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы. А дед, не глядя на меня, тихо спросил: «Весь пожар видел сначала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь бита, ломана. То-то же. Эх вы!» Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи, пальцами снова спросил: «Боялся ты?» «Нет». «И нечего бояться». Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол к рукомойнику и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал: «Пожар — глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца! Он дурак! А то вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров! Ступай, спи! Чего сидишь?» Я ушел, но спать в эту ночь не удалось. Только что лег в постель, меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой. Я снова бросился в кухню. Среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках. Свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел: «Мать! Яков! Что это?» Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре. Волною бился в потолок и стены размеренный, все более громкий надсадный вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то. Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головой, точно астраханский верблюд. «Да ты затопи сначала печь-то!» — командовала бабушка.
Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул: «Кто тут? Фу, испугал! Везде ты, где не надо! Что это делается?» «Тетка Наталья родит», — равнодушно сказал он, спрыгнув на пол. Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила. Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне ее. «Курить начинаю. Для глаз. Бабушка советует. Нюхай. А я считаю, лучше курить». Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз на бедный огонь свечи. Ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана. Я видел его ребра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка. И в дыру смотрел красный глаз, мокрый, точно рана. Набивая трубку листовым табаком, он прислушался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного. «Бабушка-то обожглась-таки! Как она принимать будет? Ишь, как стенает тетка! Забыли про нее! Она, слышь, еще в самом начале пожара корчиться стала, с испугу! Вот оно, как трудно человека родить, а баб не уважают! Ты запомни, баб надо уважать, матерей то есть!» Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила. В уши лезли странные слова. «Царские двери отворить надо! Дайте ей масла лампадного, с ромом, да сажи! Полстакана масла, полстакана рому, да ложку столовую сажи!» Дядя Михайло назойливо просил: «Пустите меня поглядеть!» Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез. Но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дернул, и я упал, ударившись затылком. «Дурак!» — сказал я ему. Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною: «Расшибу об печку!» Очнулся я в парадной комнате в углу, под образами, на коленях у деда. Глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко: «Оправдания же нам нет, некому!» Над головой его ярко горела лампада. На столе среди комнаты свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро. Дед спросил, наклонясь ко мне: «Что болит?» Все болело. Голова у меня была мокрая, тело тяжелое, но не хотелось говорить об этом. Все кругом было так странно. Почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди. Священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье, и еще много. Все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему: «На-ка, отведи этого спать». Дядя поманил меня пальцем и пошел на цыпочках к двери бабушкиной комнаты. А когда я влез на кровать, он шепнул: «Умерла тетка-то Наталья». Это не удивило меня. Она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню к столу. «А где бабушка?» «Там», — ответил дядя, махнув рукой, и ушел все так же на пальцах босых ног. Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица. В углу, над сундуком, висит платье бабушки. Я это знал, но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь. Хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжелый запах, напоминая, как умирал цыганок, и по полу растекались ручьи крови. В голове или сердце росла какая-то опухоль. Все, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало. Дверь очень медленно открылась. В комнату вползла бабушка. Притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампады, тихо, по-детски жалобно сказала: «Рученьки мои, рученьки, больно».
Глава 5. К весне дядья разделились. Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался во враг, густо ощетинившись голыми прутьями ивняка. «Розок-то!» — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким протаявшим дорожкам. «Вот я тебя скоро грамоте начну учить! Так они и годятся!» Весь дом был тесно набит квартирантами. Только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приема гостей, а бабушка поселилась со мной на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака. Она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка. Смотреть на все это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться. Он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый. Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо: «Здравствуй, мир честной, во веки веков! Ну вот, Алёша, голуба душа, и зажили мы тихо. Слава тебе, Царица Небесная, уж так-то ли хорошо стало все?» А мне не казалось, что мы живем тихо. С утра до позднего вечера во дворе и в доме суматошно бегали квартирантки. То и дело являлись соседки, все куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали. Все готовились к чему-то и звали: «Акулина Ивановна!» Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила: «Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться. Мятным паром надо б напариться. А коли вошь подкожная, берите гусиного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулимы, 3 капли вестких ртути. Разотрите все это 7 раз на блюдце черепочком фаянсовым и мажьте. Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть, ртуть пропадет. Меди серебра не допускайте, вредно». Иногда она задумчиво советовала: «А вы, матушка, в печоры, к Асафу-схимнику сходите. Не умею я ответить вам». Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть сон Богородицы, чтобы женщины заучивали его на счастье, давала хозяйственные советы: «Огурец сам скажет, когда его солить пора. Ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрен был, разъярился. Квас сладкого не любит. Так вы его изюмцем заправьте. А то сахару бросьте. Золотник на ведро. Варенцы делают разно. Есть дунайский вкус и гешпанский, а то еще кавказский». Я весь день вертелся около нее. В саду, на дворе. Ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории. Я как бы прирос к ней, и не помню, чтобы в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи. Иногда на краткое время являлась откуда-то мать. Гордая, строгая, она смотрела на все холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе. Однажды я спросил бабушку: «Ты колдунья?»
«Ну вот еще выдумал», — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: «Где уж мне, колдовство — наука трудная, а я вот и грамоты не знаю, ни аза. Дедушка-то вон какой грамотей, едучий, а меня не умудрила Богородица».
И открывала передо мной еще кусок своей жизни. «Я ведь тоже сиротой росла. Матушка моя бобылка была, увечный человек. Еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна, да бок себе и перебила. Плечо ушибло тоже. С того у нее рука правая, самонужная, отсохла. А была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она баром ненадобна. И дали они ей вольную. Живи-де, как сама знаешь. А как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру. За милостью к людям. А в та пора люди-то богаче жили, добрее были. Славные балахонские плотники да кружевницы, все на показ народ. Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой, осенью по городу, а, как говорила, архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по Тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить. Земля ласковая, трава бархатная. Пресвятая Богородица цветами осыпала поля. Тут тебе радость, тут ли сердцу простор. А матушка-то бывало прикроет синие глаза, да как заведет песню на великую высоту. Голосок у ней не силен был, а звонок. И все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо бы Христа ради жить, а как минуло мне 9 лет, зазорно стало матушке по миру водить меня. Застыдилась она и осела в балахне. Кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь, учусь, хочется скорее помочь матушке-то. Бывало, не удается чего, слезы лью. 2 года с маленьким гляди-ка ты научилась делу, да и в славу по городу вошла. Чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам. Ну-ка, акуля, встряхни коклюшки. А я и рада, мне праздник. Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хотя об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже 10 работников. Тут да загордилась я. Ты, мол, матушка, бросай по миру собирать. Теперь я тебя одна сама прокормлю. А она мне: молчи-ка, знай, это тебе на приданое копится. Тут вскоре и дедушка насунулся. Заметный парень был, 22 года, а уж водолив. Высмотрела меня мать его, видит, работница я, нищего человека дочь. Значит, смирной буду, ну. А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута. Эх, ма, что нам про злых-то вспоминать? Господь сам их видит, он их видит, а беси любят. И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова. Помню, был тихий вечер. Мы с бабушкой пили чай в комнате деда. Он был нездоров. Сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и ежеминутно, отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.
«Что мне сахару не даешь?»
— капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо: «С медом пей, это тебе лучше». Задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил: «Ты гляди, не помереть бы мне».
«Не бойся, догляжу». «То-то. Теперь помереть это будет, как бы вовсе и не жил. Все прахом пойдет. А ты не говори, лежи немо».
С минуту он молчал, закрыв глаза, причмокивая темными губами, и вдруг точно уколотый стряхивался, соображал вслух:
«Яшку с Мишкой женить надобно, как можно скорей. Может, жены да новые дети попридержат их, а?»
И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой. Я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря и ярко сверкают стекла в окнах домов. Дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность. В саду вокруг берез, гудя, летали жуки. Бондарь работал на соседнем дворе. Где-то близко точили ножи. За окном во враге шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю. Вечерняя грусть вливалась в сердце. Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня:
«Ну-ка ты, пермяк соленые уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это ас. Говори, ас. Буки, веди. Это что? Буки. Попал. Это? Веди. Врешь, ас. Гляди, глаголь. Глаголь. Добро. Есть. Это что? Добро. Попал. Это? Глаголь. Верно. А это? Ас».
Ступилась бабушка.
«Лежал бы ты, отец, смирно. Стой, молчи! Это мне впору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Алексей!»
Он обнял меня за шею горячей влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком. Я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне: «Земля! Люди!» Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им. Земля походила на червяка. Глаголь — на сутулого Григория, я — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд, и в разбивку. Он заразил меня своей горячей яростью. Я вспотел и кричал во все горло. Это смешило его. Хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел. «Мать, ты гляди, как взвился, а! Ах, лихорадка астраханская! Чего ты орешь? Чего?» «Это вы кричите!» Мне весело было смотреть на него и на бабушку. Она, облокотясь на стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря: «Да будет вам надрываться-то!» Дед объяснял мне дружески: «Я кричу, потому что я нездоровый. А ты чего?» И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою: «А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету. Память, слава богу, лошадиная. Вали дальше, курнос!» Наконец он шутливо столкнул меня с кровати. «Будет! Держи книжку! Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак!» Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлек меня к себе и сказал угрюмо: «Бросила тебя мать-то поверх земли, брат!» Бабушка встрепенулась. «Ай, отец, по что ты говоришь эдак?» «Не сказал бы! Горе нудит!» «Эх, какая девка заплуталась!» Он резко оттолкнул меня. «Иди гуляй, на улицу не смей, а по двору да в саду». Мне именно и нужно было в сад. Как только я появлялся в нем, на горке, мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же. «Бырь пришел!» — кричали они, завидя меня и поспешно вооружаясь. «Лупи его!» Я не знал, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня. Но было приятно отбиваться одному против многих. Приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно. Грамота давалась мне легко. Дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сёк. Хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего. Становясь взрослей и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы. А он только ругался да замахивался на меня. Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил. Я однажды сказал ему это. Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул: «Чего?» И дробно засмеялся, говоря: «Ох ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь! Пошел!» Но тотчас же, схватив меня за плечо и снова заглянув в глаза, спросил: «Хитер ты, али простодушен, а?»
«Не знаю».
«Не знаешь, но так я тебе скажу. Будь хитер, это лучше. А простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни, айда, гуляй». Вскоре я уже читал по складам псалтырь. Обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом. «Буки люди, а зла бла, живе те и же блаже, наш ер блажен», — выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал: «Блажен муж, это дядя Яков?»
«Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто блажен муж», — сердито фыркая говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка. И почти никогда не ошибался. Через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал: «Да, по игре да песням он царь Давид, а по делам Авессалом ядовит. Песнотворец, словотер, балагур. Эх вы! С какашей играя веселыми ногами, а далеко доскачете? Вот, далеко ли?»
Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо. Глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня. В них светилось грустное, теплое чувство. И я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нем. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.
«Дедушка, Ась,
расскажите что-нибудь».
«А ты читай, ленивый мужик», —
ворчливо говорил он, точно проснувшись, потирая пальцами глаза.
«По босенке любишь, а псалтырь не любишь».
Но я подозревал, что он и сам любит по босенке больше псалтыря. Он знал его почти весь на память, прочитывая по обету каждый вечер перед сном кафизму вслух, и так, как дички в церкви читают часослов. Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне.
«Ну и ладно, псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к Богу на суд идти.
Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и все плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца. Однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева. Дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов. Я от упору мал ребенок был, дело этого не видел, не помню. Помнить себя я начал от француза в 12-м году, мне как раз 12 лет минуло. Пригнали тогда в Балахну нашу 3 пленников. Все народ сухонький, мелкий, одеты кто в чем, хуже нищие братья, дрожат, а которые поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал. Гарнизонные вступились, разгневали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все. Французы эти народ ловкий, догадливый, довольно даже веселые. Песни бывало поют. Из Нижнего Бари приезжали на тройках глядеть пленных. Приедут, и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже. Другие разговаривают мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал. Вконец, говорит, погубил француза злодей Бонапарт. Вот, видишь, как русский был, и даже барин, а добрый. Чужой народ пожалел. С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью. Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет. А они, французы, бегут, бывало, под окошко наше, к матери. Она калачи пекла, да продавала. Стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу горячий прямо к телу, к сердцу. Уж как они терпели, это нельзя понять. Многие поумирали от холода. Они люди теплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане на огороде жили двое. Офицер с денщиком Мироном. Офицер был длинный, худущий, кости да кожа. В салопе бабьим ходил. Так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница. Мать моя тихонько пиво варила, продавала. Так он купит, напьется и песни поет. Научился по-нашему. Лопочет, бывало. «Ваш сторона нет белый, он черный, злой». Плохо говорил, а понять можно верно это. Верховые края наши не ласковы, ниже-то по Волге теплей земля, а по Закаспиям будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить. Ни в Евангелии, ни в Деяниях, ни того паче во Псалтыри про снег, про зиму не упоминается. А места жития Христова в той стороне. Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать. Он снова молчит, точно задремал, думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза. Маленький и острый весь. «Рассказывайте», — напоминаю я тихонько. «Ну вот», — вздрогнув, начинает он, — «французы, значит, тоже люди не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат: «Мадама! Мадама!» — это, стало быть, моя дама, барыня моя. А барыня-то из Лабаза на себе мешок муки носила по 5 пудов весу. Силище была у нее не женская. До 20 годов меня заволось я трясла очень легко, а в 20-то годов я сам неплох был. Один щик этот, Мирон, лошадей любил, ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить. Сначала боялись, испортит, враг. А после сами мужики стали звать его: «Айда, Мирон!» Он усмехнется, наклонит голову и быком идет. Рыжий был, даже до красна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их. После здесь в Нижнем коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне чахнуть начал, и в день Николы Вешнего помер тихо. Сидел, задумавшись, в бане под окнами, да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нем. Нежный он был, возьмет меня за уши, да и говорит ласково про что-то свое. И непонятно, а хорошо. Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила. Даже к попу водила меня. А поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго. Тебе уж этого не испытать. За тебя другими обиды испытаны. И ты это запомни. Вот я примерно, я такое испытал. Стемнело, сумраке дед странно увеличился, глаза его светятся точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво. А про себя горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе. Не нравятся его постоянные приказы. «Запомни! Ты это запомни!» Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а все только бывалое. И я заметил, что он не любит вопросов, поэтому я настойчиво расспрашивал его, а кто лучше, французы или русские?
«Ну, как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут», — сердито ворчал он и добавлял. «В своей норе и хорек хорош. А русские хорошие? Со всячинкой. При помещиках лучше были. Кованый был народ. А теперь вот все на воле. Ни хлеба, ни соли. Бари, конечно, не милостивы, зато у них разума больше накоплено. Не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься. А иной и барин да дурак, как мешок. Что в него сунут, то и несет. Скорлупы у нас много. Взглянешь, человек, а узнаешь, скорлупа одна. Ядра-то нет, съедена. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего. Русские сильные? Есть силачи. Да не в силе дело, в ловкости. Силы сколько не имей, а лошадь все сильней. А зачем французы нас воевали? Ну, война — дело царское, нам это недоступно понять. Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил. Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать. И чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто живи без сословия. Имена только разные, а права одни для всех, и вера одна. Конечно, это глупость, только раков нельзя различить, а рыба вся разная, а сетр сому не товарищ, стерлядь селедки не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали. Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов. Я тебе про них после скажу. Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно. И никогда не говорил со мной об отце моем, о матери. Нередко на эти беседы приходила бабушка. Тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимавшим голосом. «А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в Муром на Богомолье ходили? В каком бишь это году?» Подумав, дед обстоятельно отвечал. «Точно не скажу. А было это до холеры, в год, когда оланчан ловили по лесам». «А, верно. Еще боялись мы их. То-то». Я спрашивал, кто такие оланчане и отчего они бегали по лесам. Дед не очень охотно объяснял. «Оланчане, ну просто мужики. А бегали из казны, с заводов, от работы». «А как их ловили?» «Ну как? Как мальчишки играют? Одни бегут, другие ловят, ищут. Поймают, плетями бьют, кнутом. Ноздри рвали тоже. Клейма на лоб ставили для отметки, что наказан».
«За что?»
«За спрос. Это дела неясные. И кто виноват, то ли кто бежит, а ли тот, кто ловит, нам не понять».
«А помнишь, отец, — снова говорит бабушка, — как после большого пожара, любя во всем точность, дед строго спрашивает, —
которого большого?»
Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко, и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют. Невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах. «Сколько прожито, сколько видано», — тихонько бормотал дед.
«Али плохо жили?» — говорила бабушка. «Ты вспомни-ка, сколь хороша начиналась весна после того, как я Варю родила. Это в 48-м году, в самый венгерский поход. Кума-то Тихона на другой день после крестины погнали».
«И пропал», — вздыхает бабушка.
«И пропал, да. С того года божья благостыня, как вода на плод в дом нам потекла. Эх, Варвара!
А ты полна, отец?» Он сердился, хмурился.
«Чего полна? Не удались дети-то! С коей стороны не взгляни на них. Куда сок сила наша пошла? Мы с тобой думали, в лукошко кладем, а Господь от вложил в руки нам худое решето».
Он вскрикивал и точно обожженный бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком.
«А все ты потакала им, татям потатчица! Ты ведьма!
В горестном возбуждении, доходя до слезливого воя, совался в угол к образам, бил с размаху в сухую гулкую грудь. «Господи, али я грешней других? За что?» И весь дрожал, обиженный и злобно сверкая мокрыми в слезах глазами. Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала. «Ну что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде отец одно и то же. Споры да распри да тамаша. Все отцы матери грехи свои слезами омывают. Не ты один». Иногда эти речи успокаивали его. Он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак. Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху, тряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно: «Эх, дурак!» И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки: «Уйди, убью!» «Дурак!» — повторила бабушка, отходя от двери. Дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь перед лицом его. «Старая шкура!» — шипел дед, багровый как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами. Я сидел на лежанке, ни жив, ни мертв, не веря тому, что видел. Впервые при мне он ударил бабушку. И это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нем, такое, с чем нельзя было примириться, и что как будто раздавило меня. А он все стоял, вцепившись в косяк, и точно пеплом покрываясь, серел, съеживался, вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукой пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь. «Ну, Господи!» Я съехал с теплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон. Наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот. «Тебе больно?» Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила: «Ничего, зубы целы, губу разбил только». «За что он?» Взглянув в окно на улицу, она сказала: «Сердится. Трудно ему, старому, неудачи все. Ты ложись с Богом, не думай про это». Я спросил ее еще о чем-то, но она необычно строго крикнула: «Кому я говорю? Ложись! Неслух какой!» Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на нее. В синем квадрате окна над черной ее головою сверкали звезды. На улице было тихо, в комнате темно. Когда я лег, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала: «Спи спокойно, а я к нему спущусь. Ты меня не больно жалей, голубая душа. Я ведь тоже поди-ка и сама виновата. Спи». Поцеловав меня, она ушла. А мне стало нестерпимо грустно. Я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.